Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Свободовская, Ахматова. К 50-летию со дня кончины великого поэта. Мне не раз приходилось рассказывать, как богат и интересен архив нашей радиостанции, как много осталось в нем былых, всеми забытых записей. Ищешь одно, находишь совершенно другое. Наступил черед и моего собственного Альцгеймера. Я с интересом послушал на известном сайте «Старое радио», который создан и руководим москвичом Юрием Метелкиным, застольную запись голоса Анны Ахматовой и понял, что нечто подобное и сам пускал в эфир много лет назад. Но вот уверенности, что это одна и та же запись, у меня не было. Мне понадобилось какое-то время для поиска. В архиве, где хранится больше 60 тысяч записей за 60 лет, найти нужное не так-то просто, потому что еще далеко не все описано и каталогизировано. Но в конце концов пленку я нашел и подтверждаю. Да, это та самая Ахматова. Теперь, задумывая отметить скорбный юбилей, я отобрал несколько старых передач или фрагментов передач по главному принципу «интересно, разножанрово, полузабыто». Предлагаю начать именно с ахматовской застольной беседы. Пленка в конце 1999 года была нам любезно предоставлена амстердамским поэтом и журналистом Владимиром Рябаконем. Включаю программу, вышедшую в эфир 9 марта 2000 года. Говорит Анна Ахматова.
Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то блеснешь на погибших крестах, то кричишь из Маринкиной башни: я сегодня вернулась домой. Полюбуйтесь, родимые пашни, что за это случилось со мной? Поглотила родимых пучина, и разграблен родительский дом. Мы сегодня с тобою, Марина, по столице полношной идем, а за нами таких миллионы, и безмолвней шесть. Нет, а вокруг погребальные звоны, да истошные дикие стоны в юге наш заметающий след.
Стихи в исполнении великого поэта сохранились на многих магнитофонных записях. Чтение, которое вы слышите сегодня, нигде еще не звучало. Оно записано в Москве в начале 60-х. На этой же старой пленке записан и уникальный разговор Ахматовой, застольный, за чашкой чая с вареньем, разговор о Пушкине и его окружении. Никого из великих русских поэтов не удалось записать в такой обстановке. Ахматова непринужденно, и, кажется, она забыла о включенном микрофоне. Звон чашек, реплики и вопросы за столом принадлежат хозяйке квартиры Наталье Владимировне Кинт-Рожанской, искусствоведу Евгению Левитину и поэту Сергею Наровчатову. Сейчас разговор коснулся Жоржа Дантеса.
Дело в том, что все эти обвинения Пушкина, они потому уже неправильные в этом письме, которого не было. Он путешествовал, поехал сначала во Францию к отцу настоящему, там доставал разрешение у настоящего отца, потом поехал в Голландию. Ведь усыновление, чем выше человек, тем труднее. Потом нужно было, чтобы его какое-то дворянство пили, еще что-то такое. Это заняло целый год. Он вернулся только в мае 1936 года. Так что все развернулось без него. А по его возвращении, наоборот, все свертывалось.
Суворин, я перечитывал дневник, Суворин,
да.
Он еще видел Дантеса.
Он жил 219 лет.
Анне Андреевне прислали журнал «Простор», с портретом Натальи Николаевны Пушкиной.
Так вот, мне прислали этот простор, и там чья-то статья с фотографиями и портретами. Портрет Натальи Николаевны. Причем художники говорят, что делал, хотя это сделал ее не то сын, не то внук, но что это очень хорошо, профессионально сделано. Где видно, во-первых, что она совсем не очень красивая, во-вторых, это 40-е годы, даже довольно скоро. Во-вторых, абсолютно ничтожная, абсолютно скучная, пустая, вообще никакая. И потом Дантес такой, что я говорю, мы все отмщены от одной этой фотографии. Это не фотографии. Рисунка. Это чудовище. Это мещанин, лавочник. Совершенно темная личность, проходимец. Я говорю, это абсолютно ужас, что это.
А каких времен это
портрет? Тоже 40-х годов. Тоже совсем не очень старый. Непонятно, что этот человек мог носить вообще форму кавалергарда. Я просто не знаю ни одной фразы, которую можно сказать ее защиту. Она уезжала, сейчас же забывала его адрес. Непременно. Потом, конечно, она транжирила деньги безобразно. Жить в деревне было спасение, хоть какой-то год-два, что-то можно было сделать. Ни за что, ни на минуту оторвать ее нельзя было от этих банков. И так далее. Мать была никакая. Конечно, потому что все-таки танцевать. Ну, имея четырех маленьких детей, и Наталья же родилась в мае 36-го года, так что она была крошечная совершенно, когда там все происходило еще. А Таня одну ночь не сидела дома, только и было бы танцевать. Зачем? А потом самое ее поведение. Она была молодая, пускай. Но потом она была дама зрелого возраста, потом она была просто 50-летняя. То есть она же от этого не поумнела никак. И что он знал, что она виновата? Уж он ей сказал последние слова. Уезжай, постарайся, чтобы тебя забыли. Разве это говорят женщины, которые считают правду?
Правда, Андреас. А что она сказала Лацкому перед смертью?
Тогда она помирала. Она умирала со смертью.
А Ланской ее пережил, да?
Еще как? В этом все и дело. Ну, собрались, как всегда тогда бывало, все дети, все такое, очень траурное, это жизненное настроение. Она благословляла детей, что-то им говорила. Потом она сказала, Пьер, с тобой я не прощаюсь, может, ты не переживешь моей смерти и тоже умрешь. Старик жил 14 лет. Какой запас пошлости должен быть, что умирающая женщина, и кто она такое говорит? Для того, чтобы сказать, что живи для детей, ты вообще маленький. Ну, тоже вообще человек говорит. Паша просто же не очень.
И посылать детей своих гостить в Дантесу, ну что?
Да? И вы знаете, они же знали это оба. И Жуковский, и Вяземский. Но они в честь Пушкина все-таки ее защищали. А теперь открылись эти документы. Да, ну как же? Мальчики, когда выросли, они ездили к дяде Жоржу. Они ездили в Париж к дяде Жоржу. И тот, и другой девочки не могли ехать, потому что они были барышни. Они просто переписывались своими кузинами только. А эти просто ездили. И там Дантес им рассказывал свои приключения. Значит, как это должно уже звучать? Он к Жоржу, твой папа. Пушкинисты не на все обращали внимание. У Щёкова просто руки не доходили. У него было слишком много материала, большие пласты, даже вот такие вещи он не выуживал. Теперь нам приходится это делать, и результат ужасный.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Говорит Анна Ахматова.
Что знает женщина? Она одна о смертном часе Мандельштам. Всегда наряднее всех, всех розовей и выше. Зачем всплываешь ты со дна погибших лет? И память хищная передо мной колышет прозрачный профиль твой за стеклами карет. Как спорили тогда, ты ангел или птица, соломинкой тебя назвал поэт, равно на всех сквозь черные ресницы до дьяльских глаз струился нежный цвет. О, тень, прости меня, но ясная погода, Флобер, бессонница и поздняя сирень, тебя, красавицу 13-го года, и твой безоблачный и равнодушный день напомнили о мне такого рода воспоминания не к лицу, о тень.
Запись начала 60-х. Разговор за чашкой чая в доме Натальи Владимировны Кинт-Рожанской. Реплики и вопросы хозяйки и искусствоведа Евгения Левитина. Кашель поэта Сергея Наровчатова. Анна Андреевна рассказывает, что видела сына Пушкина, Александра.
Я видела сына, когда открывали памятник царству. Приехали лицеисты, привезли массу цветов. Анинский читал речь, а гимназисток и гимназисток привели тоже там, они слушали это все. И приехал сын, старенький генерал.
Это о котором Гершензон пишет?
Александр Александрович, Сашка, как мы говорим, мы же Сашка. Очень некрасивый, отставные погоны, седой, так немножко было видно, что так души лыжи. Они же никакого ни отношения не имели. Росли в другой семье, другие были традиции, про отца никогда никто ничего не говорил. Самое страшное, что когда вышли чудовищные воспоминания Араповой, которые, в общем, даже нельзя цитировать, потому что это совершенно все непристойно, она пишет, потому что она недостойный абсолютно, все вранье, абсолютно. И потом отцу Александрину она так рисует, вот то, что стало препятствием моей работе. Я в продолжении 4 лет слышала одну цитату. Это была некрасивая молодая девушка, которая читала Пушкина. Какая как заслуга. Мы после этого 1.5 лет все читали Пушкина. Нас никто за это не прославлял, правда? Она читала Пушкина, она вообще занималась хозяйством. Но никому, это было в новом времени. Щеголев взял, а Щеголев все знают эту цитату. Но никому не пришло в голову в новом времени прочесть дальше, где она пишет про этой самой тете Александрине, что та обладала таким характером, что она сестре своей, Наталье Николаевне, не позволяла ездить кататься с Ланским. Устраивала истерики, бросалась на пол, визжала и так далее. Это же глубокая истерия и полное безобразие. Это самая умная, некрасивая и тогда читающая Пушкина. Там же это все вздор. И потом, знаете, кто разграбил библиотеку? Когда? Когда библиотека была у них, пушкинская. Это известно. Почему она не взяла в эти генеральские апартаменты, где она жила, у Ланских? Почему эти 2 шкафа не взяла к себе? Они ничего не сохранили.
Вы говорите, мы 1.5 лет читаем Пушкина. Но все уездные барышни в то время тоже читали Пушкина.
Да. Еще бы. Но только заметьте, что молодежь, окружающая Пушкина, его не читала и не любила.
В это время уже. 30-е
не в это время, а вот я говорю про Том Карамзиных и Вяземских. Потому что они все были загипнотизированы Донбассом. Нам трудно себе представить, что для них это было, так сказать, совсем другое лицо. Не то, что для нас вообще, и не то, что вообще. А для них так им было 22, 23, 24 года, 7. А ему в это время было 36, а Наталья Николаевна была в их компании. Она была одна из девочек, от которой бонжуаю составляла и веселилась с ними. И также была влиянием Дантеса, как они все. И вот он выходил, скажем, он у него был недовольный вид, или они шумели, ему не давали работать. Он ловил сердитый, недоволен, и он фигурирует во всем там, как недобрый, старый и скучный муж. И с этим спорить нельзя, потому что это я доказываю массой цитат и до конца тех материалов, которые недавно появились. И я считаю, что это и есть реальные виновники всего. Потому что они ставили в известность Гекера, они все им передавали. Пушкин ничего не знал, что в посольстве происходит. А они каждый шаг его знают, каждое слово. А потом они же их покрывали, когда все, когда он погиб. И когда действительно все увидели ужас того, что произошло. А это самая дочка Вяземского, Машенька, она передавала вещи, которые говорилось в салоне ее матери, такие же, которые могли быть в защиту Дантеса, о чем Дантес сообщает Бреверну, Презусу, председателю суда, и просит вызвать ее и ее мужа Валуева как свидетеля защиты. Тут уже он не живет, потому что это официальная бумага, понимаете? Что же такое? И вот так моя работа была построена, там уже было совершенно все, совершенно прозрачно и ясно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Говорит Анна Ахматова. За чаепитием у Натальи Владимировны Кинт-Рожанской. В Москве начало 60-х. Заговорили о дневнике Анны Олениной.
Он был действительно в нее без памяти влюблен в 28-м году. И самые его трогательные, может быть, это Лени не обращены. Не сказал мне совершенно трогательности, просто молитвенные стихи. Ну, вы все знаете, о чем я говорю. А потом... Он сначала расшифровал папу-маму, очень красиво. Отец ее в это время подписал вместе с другими членами Государственного совета открытый надзорник. А мать просто бесчинствовала. Он сначала их. А потом случилось, что он ее понял. Это как раз пишет Цирковская совершенно правильно. Потому что это было в 28-м году все. А в 29-м году в романе «В письмах» он говорит, что у женщин нечистое воображение, помните? Да, и не понимают нас они. И вот я это узнал, когда я был без памяти влюблен в Елену Охарт. Ну так, такой там вензель какой-то. Я сказал ей комплимент, она приняла его за грубость. Ну, это, конечно, Оленина. А в 30-м году он совсем уже с ней расправился в «Восьмой песне» Онегина. Когда мы стали в 37-м году уже сплошняком читать Томашевский «Черновики», и он увидел, что вовсе не Лиза Лосина там была, а Анна Ленина там была, уж так пестива, так мала. И там все есть.
Ну, Лиза Лосина тоже достаточно прозрачная.
Понимаете, он ее тоже понял.
Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до конца довели, и ту, что родимый не топчет земли, и ту, что красивый тряхнул головой, сказала, сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. На них соткала я широкий покров из бедных у них же послушных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его не около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, не в царском саду заветного пня, и тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов. засевший смерти блаженный боюсь, забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постыла, хлюпала дверь, и выла старуха, как раненый зверь, и пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли.
Квартирная запись, начало 60-х. Голос Анна Ахматова, реплики и звон чашек Наталья Кин-Тражанская, искусствовед Евгений Левитин, поэт Сергей Наровчатов. Пленку в наше распоряжение предоставил Владимир Рыбаконь. Радио «Свобода. Мифы и репутации». Свободовская, Ахматова. Наши архивные записи к 50-летию со дня кончины великого поэта. 1997 год. Выпуск «Русских вопросов». Записка об Анне Ахматовой. На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Русские вопросы». Ее название сегодня «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Среди вопросов, связанных с творчеством Анны Ахматовой, есть один чуть ли не загадочный. Известно, что она резко не любила Чехова. Соответствующее ее высказывание воспроизводится всеми писавшими о ней мемуаристами. Это тем более удивительно, что поэзия самой Ахматовой, как говорили лучшие ее знатоки и ценители, такие, например, как Эхенбаум или Мандельштам, очень тесно связана с традицией русской психологически насыщенной прозы, а среди представителей последней вряд ли найдется более достойное имя, нежели имя Чехова. В этой нелюбви Ахматовой к Чехову мы сталкиваемся с неким парадоксом, который, как почти все парадоксы, заставляет искать психологического себе объяснения в характере и обстоятельствах жизни Анны Ахматовой. И у нас действительно есть такое объяснение. Но прежде чем представить его, вспомним еще раз, что говорила Ахматова о Чехове. Вспоминает Анатолий Найман, автор высокоценной книги об Ахматовой, которую мы будем цитировать сегодня еще не раз.
«Чехов противопоказан поэзии, как, впрочем, и она ему», — говорила Ахматова. «Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть колониальные товары, духота лавки с поэзией несовместимые. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал для них, крайне непривлекательна. Уродливые платья, шляпки, тальмы. Скажут, такова была жизнь, но у Толстого почему-то та же жизнь другая, даже третья».
А вот запись из дневника Лидии Корнеевны Чуковской, сделанная еще до войны, в 40-м году.
Разговор коснулся Чехова, и она снова отозвалась о нем неодобрительно, как это бывало уже столько раз. Заметьте, Чехов всегда, всю жизнь изображал художников бездельниками. В «Доме с мезонином» пейзажист сам называет себя бездельником. А ведь в действительности художник — это страшный труд, духовный и физический. Я спросила, чем же она объясняет такую близорукость Антона Павловича. По-видимому, Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей — фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников.
Сэр Исайя Берлин, дважды встречавшийся с Ахматовой, записал такое ее суждение.
«Ахматова говорила мне, что не может понять этого поклонения Чехову. Его вселенная однообразно тускла, никогда не сияет солнце, не сверкают мечи. Все покрыто ужасающей серой мглой. Чеховский мир — это море слякоти с беспомощно увязшими в ней человеческими существами. Это пародия на жизнь. Однажды я слышал, как Йец выражал свои ощущения подобным образом. Чехов ничего не знает о жизни и смерти, — говорил он. Он не знает, что поднебесье полно лязга скрещивающихся мечей».
Сверкающие и скрещивающиеся мечи вызывают желание говорить не о Чехове, а о самой Ахматовой, о ее милитарной, так сказать, натуре. Воительница, как сказал бы Лесков. Ассоциация по контрасту, конечно, но слишком уж острый контраст. Нельзя судить художника по законам, не им созданным. Хорошо знавшая Пушкина Ахматова должна была вспомнить эту фразу, когда в связи с Чеховым ей пришли в голову мечи. Откуда оно взялось, это холодное оружие? Конечно, это только образ, троп, метафора. Ахматова хочет сказать, что художник и художественная деятельность — материи возвышенные. О них нужно говорить, прибегая к языку высокого классицизма, к античным реминисценциям, или же обращаясь к романтической традиции, делавшей из искусства органон философии, а из художественного продукта — модель мироздания. Налицо чрезвычайно высокая, может быть, даже завышенная оценка искусства и его носителей со стороны Ахматовой. И в этом есть, я бы сказал, что-то нерусское, стилистически русской музе чуждое. Пушкин еще отчасти с этой установкой ассоциируется, а вот Лев Толстой нет, категорически нет. Напрасно вспоминает его Ахматова, ища противовес Чехову в русской прозе. Недаром же Толстой разоблачал Наполеона, а Чехов, кстати, ему в этом возражал. Вспомним толстовские слова, самые русские, по-моему, из всех когда-либо сказанных в России слов. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Ахматовой же, так сказать, нравится Наполеон. Она и сама вроде Наполеона в рассуждении величественности, мраморности, скульптурности всего ее облика. Мемуарист пишет, что даже ветхая одежда на Ахматовой казалась тряпкой, наброшенной скульптором на статую. В общем, не только Дона Анна, но и статую командора, монумент. Чехов же действительно недолюбливал художников, в этом Ахматова права. Но это еще не повод ополчаться на самого замечательного писателя Чехова. Нужно понять, откуда это у него идет. Биографически, конечно, из опыта общения с братом Николаем, талантливым художником, но слабым, опустившимся человеком, пропившим свой талант. Но Чехов знал и вполне реализовавшихся людей искусства, и их тоже не сильно уважал. Достаточно вспомнить историю, развернувшуюся вокруг рассказа «Попрыгунья», в котором узнали себя сатирически изображенными знаменитый художник Левитан и выдающийся актер Ленский. Я бы сказал большее. Чехов не уважал художника в себе. У него был ощутимый комплекс, чувство вины за то, что бросил солидную, социально полезную профессию врача. Он говорил: «Медицина моя жена, а литература любовница». В «Ионичи» он дает врача, обмещанившегося в провинции, но куда больший сатирический запал вызывает у него семейство Туркиных, играющих с искусством. Врач Чехов чувствовал, и правильно чувствовал, нечто нездоровое в чрезмерном увлечении русских людей искусством, как раз в ту эпоху, когда сам стал большим писателем, и литература, и искусство вообще в России стали цениться уже не за утилитарные их достоинства, всегда сомнительные, а за прямое эстетическое качество. Беда была только в том, что новый русский эстетизм был едва ли не хуже старого русского нигилизма. В общем, Чехов не очень ценил себе художника, сожалея об упущенных в жизни альтернативах. Ахматова же, наоборот, видела и ценила в себе прежде всего и единственным образом человека искусства. У нее-то альтернатив не было. При этом у них обоих наличествует общность социально-культурного происхождения, чуть ли не идентичность ранних жизненных опытов. Вот что пишет об этом Анатолий Найман, объясняя сей загадочный феномен – нелюбовь Ахматовой к Чехову.
Из объяснений вне литературных, потому что трудно согласиться с литературными, напрашивается раньше других психологическое. Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт чужих грубых и грязных городов, большую часть детства и юности окружавший и угнетавший Аню Горенко, который Анна Ахматова вытеснила не только из биографии, но и из сознания херсонесским, черноморским привольем и царскосельским великолепием. В письмах 1906-1907 годов, адресованных конфиденту, отчетливо проступает слой чеховской стилистики. Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак. Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом. Разговоры о политике и рыбный стол. Кричал же дядя два раза в день, за обедом и после вечернего чая. Уж, конечно, мне на курсах не бывать, разве что на кулинарных. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. «Где ваши сестры?» «Верно, на курсах. О, как я им завидую!» Это письма чеховской провинциальной девушки, неудовлетворенной безрадостным существованием где-то, все равно где, в Таганроге или в Евпатории, продолжает Анатолий Найман. Даже сюжет их, влюбленность в элегантного и такого равнодушно-холодного студента из столицы, типично чеховский. Как и конкретные проявления этой влюбленности. Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Умереть легко. Я кончила жизнь еще не начиная. Это грустно, но это так. Не Ахматова цитировала Чехова, а Чехов некую девицу Горенко.
В другом месте Найман, приведя насмешливые слова чеховского доктора Горна о новом искусстве, продолжает.
Этот ли приговор новому искусству, или поскольку искусство священно, последовательная профанация таинства, или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности, на столь же целенаправленную ахматовскую высокость и тем самым обнаруживающие их общие корни, или лакей, от которого пахнет курицей, или все в совокупности было причиной ее неприязни к Чехову, но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая.
Получается, что в психологических терминах эстетизм Ахматова и ее тяготение к стилю, хочется даже сказать, к стильностью, это так называемое реактивное образование, чтоб не сказать снобизм. При этом, как замечательно написал Пастернак, в ее стихах сохраняются прозы пристальной частицы. Но это и проза, так сказать, высокая, сублимированная, даже просто поднятая по социальной лестнице. Реалии быта в стихах молодой Ахматовой. Перчатки, хлыстик для верховой езды, перо на шляпе, экипаж. Чуть-чуть пережать, и получится пародия, северянин, каретка куртизанки. Но Ахматова не пережала, соблюла это чуть-чуть, которое есть, как известно, искусство. Иногда кажется, что Ахматова как бы и не дожала. Больше простоты от нее хочется. У нее очень заметен простонародный, песенный, а порой и частушечный строй в ранних стихах. Известно, что первую свою книгу она хотела назвать «Лебеда», но назвала, в конце концов, «Вечер». Вспоминается набоковская стилизация поэтических титулов в предреволюционной поэзии. Весь спектр от простецкого ноктюрны до изысканного пороша. Пороша — это акмеизм, конечно, это Ахматова, но на «Лебеду» смелости у нее не хватило, а ее «Вечер» все-таки ближе к ноктюрнам. Там есть стихотворение под названием «Песенка. Я на солнечном восходе лебеду полю». Есть изумительное «Лучше б мне частушки задорно выкликать». Но, в общем, «Лебеду» она из своих стихов выплыла, утвердилась в высоком по своему строе. Ее «Вечер» вызывает ассоциации с картинами Борисова Мусатова. Героиня Ахматовой чуть ли не викториански сдержана и в то же время чувственно раскрепощена. Этот лирический образ и назвали сочетанием монашенки и блудницы. И сделал это ведь не Жданов в своем хамском выступлении, а всеми уважаемый Борис Михайлович Эйхенбаум в работе об Ахматовой 1923 года. Это определение было воспроизведено в статье литературной энциклопедии 20-х годов, и уже оттуда расторопные референты перетащили его в доклад Жданова. Но, коль уж мы подошли к пресловутому докладу, то пора вспомнить, что Ахматова была не единственной его героиней. Был там еще и Михаил Зощенко. Сочетание этих имен, выбранных большевиками в качестве общей мишени, способно озадачить, кажется, диким парадоксом, каким-то противоестественным смешением стилей и жанров. Действительно загадка, но ее можно разгадать, и я попытаюсь это сделать.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу из цикла «Русские вопросы». Ее название сегодня «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Большевики, конечно же, не столь загадочны, как Ахматова. А ее загадка в данном случае, почему она, не любя Чехова, не испытывала сходных чувств к Зощенко. Ведь его жахты и коммуналки куда пошли душных чеховских лавок? Можно догадаться, почему. У Зощенко не было и в помине того реализма, той реалистической психологии, которые делали неприемлемыми для Ахматовой рассказы Чехова. Быт у Зощенко гротескный, сюрреалистический, а его языковые средства очень подчеркнуты, изысканно сконструированы. В нем сильнее ощущается искусство, искусность, сделанность его вещей. Посмотрим, однако, почему большевики объединили Ахматову с Зощенко. Но сначала нужно вспомнить, как и почему они в свое время Ахматову, что называется, реабилитировали. что стояло за изданием ахматовского сборника из 6 книг в 1940 году. Только что кончился так называемый «большой террор», отличие которого от всех предыдущих волн большевистского террора состояло в том, что он затронул саму партию и даже ее верхи. По существу в стране было покончено с большевистской революцией. Можно сказать, с революцией как таковой, и утвердившийся после этого строй приобрел достаточно традиционные черты восточной деспотии. Можно долго спорить о том, сохранялась ли в новом режиме прежняя идеократия, но бесспорно одно – власть, то есть Сталин, перестала носиться с утопическими проектами построения какого-то небывалого будущего. В этом и только в этом смысле можно говорить о конце революции в предвоенном сталинском СССР. На Западе в эмиграции такую мысль, казавшуюся парадоксальной, высказывал и обосновывал Георгий Петрович Федотов. На этом общеполитическом фоне, да еще в предвидении войны с Германией, Сталин решил провести стабилизацию внутренней обстановки в стране. Одним из элементов каковой стабилизации – стала попытка некоего культурного ренессанса, возвращения культурных имен, вытесненных и забытых в процессе осуществления утопических революционных проектов. Если еще в 1935 году Сталин канонизировал авангардиста Маяковского, столь тесно связанного с утопическим периодом коммунизма, то в 1940 году в ход пошла уже Ахматова. Можно было легко догадаться, чем это кончится, но странно, что не все последствия такого шага предвидел сам Сталин. Для него, например, стал неожиданным громадный общественный резонанс, вызванный возвращением в литературу Ахматовой. Его испугали очереди, выстроившиеся за Ахматовской книгой. Начавшаяся война, когда были мобилизованы действительно все национальные ресурсы, на время оттянула новый поворот событий. Вызванную из небытия Ахматову сохраняли и даже чуть ли не канонизировали, восстановили в правах, как погоны царской армии. Интересно, что в это же время, в 43-м году, впервые ударили по Зощенко, обрушились на его повесть «Перед восходом солнца». Это тоже крайне характерно и ложится в ту же тему борьбы сталинской власти с революционным наследием большевизма. Зощенко всеми своими корнями принадлежал к этой ушедшей культурной эпохе, к великой эпохе русского, советского, эстетического авангарда. Он из той же обоймы, что Маяковский и Эйзенштейн. Творчество Зощенко отнюдь не сатира на мещанство, как принято было думать, и на чем настаивали самые горячие его поклонники. Сейчас эта точка зрения все чаще оспаривается. Назову хотя бы книгу Бенедикта Сорнова «Случай Зощенко. Возвращение капитана Лебяткина». Зощенко высмеивает не обывательский быт разворошенной революцией и не бескультурье новых хозяев жизни. Он ставит под вопрос само достоинство культуры, а нужна ли она вообще. Да и не он этот вопрос ставил, а сама революция, как всякая радикальная революция. Зощенко был Жан-Жаком Руссо большевистской революции. И когда революция в этом своем антикультурном пафосе радикальной переделки мира закончилась, а закончилась она ко второй половине 30-х годов, тогда дни Зощенко были сочтены, тогда и вспомнили об Ахматовой, можно сказать, выпустили ее против Зощенко. Вот такова была, думается, достаточно сложная динамика тогдашнего культурно-политического процесса. Не Ахматова и Зощенко, а Ахматова против Зощенко. Вот каков был первоначальный проект. Но Сталин испугался и Ахматовой, всех этих очередей в книжные магазины, овации зрительного зала, когда она выступала перед публикой, а такие выступления ей были разрешены. Умная женщина Ахматова не любила таких вечеров и боялась их, понимала, что это не к добру. И действительно, Сталин в конце концов испугался Ахматова, испугался тени, как Макбет. В общем, никакого тонкого балансирования на оттенках культуры у большевиков, у Сталина не получилось. Дело закончилось не новым культурным выбором, не ренессансом, а старым всеобщим погромом. В паре Зощенко-Ахматова союз против сменился союзом и. Власти объединили в одном объекте нападения Ахматову и Зощенко так же, как они объединяли местный национализм и великодержавный шовинизм, механистический материализм и меньшевистующий идеализм, вульгарную социологию и формальное литературоведение. Это была не диалектика, а паника. «Бегство из охваченного огнем театра», «Ходынка с затаптыванием упавших», «Категорический императив лагерей», «Умри ты сегодня, а я завтра». Если же вы хотите назвать эту войну на два фронта диалектикой, то ей приличествует эпитет «тоталитарная», примененный культурологом Михаилом Эпштейном. Зощенко и Ахматова. Их нельзя ни объединять, ни одновременно отвергать. Благие в некотором смысле намерения власти возродить культуру, разрушенную революционерами 20-х годов, натолкнулись на неизбывную природу большевизма, не умеющего и не желающего делать выбор, вообще становиться на какую-либо почву. Произошел не односторонний, то есть определенный выбор, а очередной всеобщий погром. Благими намерениями в очередной раз был вымощен ад. Другой вопрос. А должны ли делать такой выбор мы, выбор между Ахматовой и Зощенко? Предвижу хор возмущенных голосов, утверждающих, что в этом случае не нужно, невозможно, культурно и морально неприемлемо говорить о каком-либо выборе. Заранее соглашаюсь и ссылаюсь на нелюбимого Ахматовой Чехова, сказавшего: «Если вы музыкант, но при этом знаете схему кровообращения, то вы не обеднили, а обогатили себя». Все это понятно и весьма элементарно. Тут даже Ильич вспоминается. Коммунистом может быть только тот, кто овладел всей культурной сокровищницей человечества. Но я не хочу быть коммунистом. Больше того, в этом вопросе, Ахматова или Зощенко, я не хочу быть и постмодернистом, рассуждающим на манер Горьковского Луки. Все блохи неплохи, все черненькие и все прыгают. Ничего не могу с собой поделать. Мне нравится Зощенко и не нравится Ахматова. Но дело и не в моих вкусах. Трудно Ахматову назвать великим поэтом, и совершенно невозможно ставить ее в ряд Цветаевой, Пастернака и Мандельштама, поэтов гениальных, делать из них эту самую большую четверку. Ахматову чрезвычайно раздули, из нее сделала кумира советская интеллигенция, в пику большевикам, назло Жданову. Тут не эстетика была, а этика, русская этика. Раз пострадал, значит гений. И еще одно обстоятельство сказалось как причина вознесения Ахматовой. Переоценка интеллигенции и русской дореволюционной культуры и недооценка советской, советских годов. Психологически это понятно. Тот же кукиш в кармане большевикам. Все мы лучше, чем у вас и при вас. Эту позицию пора пересмотреть. Да она и пересматривается исподволь. Недавно Вячеслав Всеволодович Иванов сказал в одном интервью: «А как бы отнестись к Булгакову, если бы Сталину понравилась его пьеса «Батум»? И его ввели бы в число советских классиков». Мысль тут та, что в числе этих классиков встречались писатели действительно выдающиеся. Скажу более того, у писателей интеллигенции признанных и канонизированных, то есть антисоветских по преимуществу, многие высокие достижения связаны как раз с тем, что они, как говорилось в свое время, становились на советскую платформу. В этом отношении крайне интересен поздний воронежский Мандельштам. И не случайно Бродский сказал, что его «Ода Сталину» — гениальные стихи. Я уже не говорю о Платонове, гений которого как раз в том, что он явил некую мистику большевизма. Несомненная антисоветская стойкость Ахматовой, будучи позицией морально оправданной и всячески достойной, эстетически ее не обогатила. Искусство не такое уж чистое дело, не такое уж и моральное, как бы не наоборот. Ахматова мраморной стала, застыла соляным столпом, лотовой женой. Но человеку с Библией знакомому сверлит голову назойливая мысль: а зачем, собственно, Лоту жена, когда у него есть дочки? И недаром вокруг Ахматовой ясно ощущалась, сгущалась атмосфера пародии, комических недоразумений. Возникал самый настоящий пародийный фольклор. Многочисленные примеры, чего можно найти и у Чуковского, и у Наймана. Чего только стоит записанный последним рассказ о том, как Ахматову спасли от Сталина Жданов и Риббентроп. Ахматова сказала однажды о стихах одной начинающей поэтессы: «Они пахнут хорошим кафе, лучше, если бы они пахли пивнухой». Но ведь то же самое можно сказать о стихах самой Ахматовой. В автобиографическом рассказе «Каштанка» автор, прикинувшись собакой, продемонстрировал свое тайное желание убежать из цирка, искусства, и вернуться в столярную мастерскую. Ахматова же, канатная плясунья, продолжает танцевать перед пустой ложей.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и вел программу Борис Парамонов.
передача Бориса Парамонова вышла в эфир 11 февраля 1997 года. «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Свободовская, Ахматова. К 50-летию со дня кончины великого поэта. Первой записью Александра Галича в мюнхенской студии «Радио Свобода» оказался музыкальный рассказ об Ахматовой. Эфир 19 августа 1974 года.
Сейчас август месяц. Тот самый август месяц, которого так боялась, которого так не любила, по словам людей, близко ее знавших, Анна Андреевна Ахматова, великий русский поэт. У Анны Андреевны были, конечно, основания, все основания, чтобы не любить и бояться этого месяца. В августе был расстрелян Николай Гумилев на станции Бернгардовка под Петроградом. В августе месяце был арестован сын Анны Андреевны Ахматовой и Гумилева, Лев. В августе месяце вышли известные постановления ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград», в которых были ошельмованы, вывалены в грязи великие русские писатели Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Я начал писать эту песню и никак не мог ее закончить. У меня не было финала. Я не знал, чем ее закончить, пока судьба не подсказала мне решение финальных строф. Это было в августе 68 года. В том августе, который Анна Андреевна Ахматова уже не видела, в том августе, когда советские танки прокатились по улицам Праги. Тогда я, наконец, записал эту песню, и вот теперь я вам ее спою именно в эти августовские дни. А песня так и называется «Снова август». Эпиграфу песни: «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике». Анна Ахматова. В той злой тишине, той неверной, в тени разведенных мостов бродила она по шпалерной, моталась она у крестов. Ей в тягость, да нет ей не в тягость, привычно, как росчерк пера. Вот если бы только не август, не чертова эта пора. Таким же неверно нелепым был давний тот август, когда под черным бернгардовским небом стрельнула, как птица, беда. И разве не в августе снова еще не отмеренный год осудят мычанием слово и совесть отправят в расход? Но это потом, а покуда, которую ночь над Невой, уже не надеясь на чудо, а только бы знать, что живой, и в сумерки вписано четко, как вписано в нашу судьбу, по-царски небрежная челка, прилипшая к мокрому лбу. О, шелест финских сосен, награда за труды! Но вновь приходит осень, пора твоей беды, и августы как будто все так же, как тогда, и врет мордастый Будда, что горе не беда, но вьется, вьется челком колечками на лбу. Уходит в ночь девчонка пытать твою судьбу. По улице бесцветной под окрик патрулей идет она бессмертной походкою твоей. На праздник и на плаву идет она, как ты, по пряжке через Прагу искать свои кресты. И пусть судачат вздорные соседи, пусть кто-то обругает не со зла, она домой вернется на рассвете и никому не скажет, где была. Но с мокрых пальцев облизнет чернила и скажет, примостившись в уголке: прости, но мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. Еще одно коротенькое стихотворение хотел бы вам прочесть, друзья мои, посвященное тоже Анне Андреевне Ахматовой. Дело в том, что в 51 году Анна Андреевна, очень тревожилась за судьбу сына, решительно не зная, как ему помочь, а он находился тогда в лагере, написала ужасные стихи. Это стихи, в которых великому русскому поэту просто изменило даже чувство слова, не давало слова, оно крошилось, как мел в руках. Она просила их не печатать, но их все-таки напечатали. И многих людей, любящих Анну Андреевну, мучили эти стихи. Они мучили и меня. И я решил как-то написать об этих стихах, чтобы постараться самому понять, что же, почему же они были написаны, эти ужасные, повторяю, стихи. Вот строфа для примера. «И благодарного народа он слышит голос, мы пришли сказать, где Сталин, там свобода, мир и величие земли». Ужасно произносить под этими строчками имя Анна Ахматова из цикла «Слава мира», 1951 год. «Ей страшно и душно, и хочется лечь, ей с каждой секундой ясней, что это не совесть, а русская речь сегодня глумится над ней. И все-таки надо писать эпилог, хоть ломит от боли висок, хоть каждая строчка и слово, и слог скрипят на зубах, как песок. Скрипели слова, как песок на зубах, и вдруг расплывались в пятно. Белели слова, как предсмертных рубах белеет во мгле полотно. По белому снегу вели на расстрел вдоль берега белой реки, и сын ее вслед уходившим смотрел и ждал этой самой строки. Торчала строка, как сухое жневье, шуршала опавшей листвой, но ангел стоял за плечом у нее и скорбно кивал головой».
Выступлением Александра Галича 1974 года мы заканчиваем первую из серии программ, приуроченных к полувековой дате – кончине Анны Ахматовой. Наших слушателей в ближайшие дни ждут и другие записи из архива «Радио Свобода». Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия, когда есть свобода слова? Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы. на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.